Добрый вечер, ребята, это Будам. Вы обратили внимание, как я говорю по-старомодному? Добрый вечер. Хотя у вас, наверное, может быть и утро, а может быть еще кое-что. А у меня вечер, ребята, у меня вечер. Я не перехожу на эти интернетовские всемирные словечки типа «доброго времени суток». У меня вечер. Поговорим вот о чем. Попробуем, по крайней мере. Стоит ли платить за программное обеспечение? Вы, наверное, думаете, что я вам сразу начну говорить, какая Россия плохая, что она не покупает лицензии. Нет, совершенно нет. Ничего я вам этого вправлять не буду. Вы не покупаете, у вас небольшие зарплаты. В общем, это можно, наверное, понять, не оправдать, не приветствовать. Но, по крайней мере, я это понимаю, и мне это не очень интересно. Вот. А что касается этой темы, я бы хотел поговорить по двум вещам. Первая вещь – бесплатное программное обеспечение, а вторая вещь – это open-source программное обеспечение. Не знаю, есть ли какой-то термин у российских программистов, который соответствует словам open source. Поэтому, пожалуйста, сообщите, если знаете. Во-первых, хочу вам сказать, что существует огромная разница между бесплатным программным обеспечением и open-source программным обеспечением. Бесплатное – это то, что вам дают бесплатно. Surprise, surprise. Вот я вас удивил. А чем же отличается? А open-source – это что? А open-source – это то, где вам дается код исходный, про текст программ, на которых были написаны вот эти вот штучки, что вы хотите купить, которые вам нравятся. Я имею в виду software. Так какая же разница между ними? Ну, во-первых, если программное обеспечение просто бесплатное, скорее всего, у вас нет кода этого программного обеспечения. Когда-то давным-давно, когда я был молодым программистом, и компьютеры были большими, уже прямо почти как когда деревья были большими, когда компьютеры были большими, тогда, я помню, всегда было две цены, когда покупалось какое-то программное обеспечение. Когда я еще работал, допустим, на Украине. Это одна цена была, если прилагается исходный код, вторая цена, если не прилагается исходный код. Ну и, конечно, цена с исходным кодом была значительно, существенно выше. Люди боялись, люди охраняли свою, то, что называется, intellectual property, интеллектуальную собственность, и не хотели выдавать свои секреты, как они это все написали. И потом каким-то образом что-то произошло, оно все, в общем, пошло и поехало. И вот к чему мы пришли сегодня. Сегодня мы пришли к тому, что существует довольно большая группа людей, которые даже не хотят использовать программное обеспечение, если оно бесплатно, но к нему не прилагаются исходники. То особенно это популярно в мире среди джавовских программистов. Джавовские программисты, конечно, очень сильно расширили все это вот движение за open source, и я встречал людей, которые просто не хотят даже смотреть на программное обеспечение, если оно не бесплатно, если оно даже, вернее, не open source. Это совершенно не значит, что open source, что исходники программы нужны, в общем-то, всем. И люди, которые не хотят смотреть на не open source программы, будут действительно в них ковыряться в исходниках и что-то исправлять, чинить или еще больше, или еще лучше, потом вернут исправленные какие-то коды обратно в центральное место, где были опубликованы эти программы. Так чего же дергаться? Почему же люди вот так возмущены? Ну, по моему мнению, существует несколько причин. И на самом деле, я хочу вам сказать, почему я вообще завел этот разговор? Я вообще-то завел разговор в своем блоге по довольно простой причине. В общем, книжку, над которой я сейчас работаю со своими двумя соавторами, мы вот ее пишем, и в начале нескольких глав мы написали эпиграфы. Ну, тут есть целая кухня вообще, как книжка производится и как она выпускается в продакшн, хотел сказать. Ну, в общем, доходит до потребителя. В частности, существует несколько редакторов, и мы с ними работаем. Сначала есть такое понятие, как acquisition editor, то есть редактор, который находит авторов и который считает, что они должны быть опубликованы. А есть и другие редакторы. Эти редакторы не стараются найти людей, которые должны быть опубликованы. Вот так называемые development editors. Development editors – это те люди, которые работают с авторами над текстом книги. Они читают тексты, и они пытаются, может быть, исправить язык, сделать повествование более последовательным, и вот они комментируют эти тексты. Я не буду идти дальше, дальше существуют технические редакторы. То есть надо отдельный подкаст вообще делать о том, как вообще книжка выпускается. И я это планирую сделать. Но пока что я хотел сказать. В частности, вот эта development editor, она написала, когда она вернула нам одну из глав со своими комментариями, она написала, что вот вы хорошо, ребята, вот вы пишете эпиграфы в нескольких главах, но для того, для consistency, не знаю, как по-русски, ну, типа, чтобы последовательность, наверное, для последовательности, для, я имею в виду, чтобы было все последовательно, или как это сказать, не знаю, что for consistency, она говорит, хотелось бы, чтобы каждая глава имела эпиграф, или тогда вообще уберите все эпиграфы. Ну, убирать было жалко, тем более мы нашли там несколько хороших таких высказываний, умных людей на хорошие темы. И одним словом, ну, решили, надо значит, найти эпиграфы для каждой главы. Вообще хочу вам сказать, что мой самый любимый эпиграф за все годы, это не связано с программированием, но здесь был такой человек лет 100 назад по имени Генри Форд. Вот, ну, он, конечно, вы же знаете, этот автомобильный гений, который сделал Форды очень много лет назад. И он, этот человек, сказал такую вещь, такой эпиграф. Говорю по-английски, заодно и это мне зачтется как урок английского языка. If you think you can do a thing, or think you can't do a thing, you are right. Сначала вам переведу и объясню. Если вы думаете, что вы можете что-то сделать, или наоборот, вы думаете, что вы не можете это же сделать, вы правы. Подумайте, что это значит. Это значит многое. Это значит, что все у вас в голове. И так как вы себя оцениваете, так как вы оцениваете свои возможности, так оно на самом деле и есть. Если вы считаете, что это не можете сделать, вы это не можете сделать, вы правы. А если считаете, что можете сделать, это же, вы тоже правы. То есть все так, как вы считаете, так оно и есть. И если вы себя занижаете, принижаете свои возможности, это ваша вина. Вот. Ну, а теперь еще буквально два слова. Когда-то кто-то мне писал в комментарии, что вот есть этот TH, есть этот звук TH, который трудно усваиваемый для русского человека. Его трудно произнести. Я, в общем, действительно с этим согласен. Я считаю, что для меня это было, наверное, одна из самых сложных вещей, чтобы вот этот звук правильно начать произносить. А вот как раз в этом предложении их было очень много. Вот, например, слово think. Think. А было там еще слово thing. If you think you can do a thing, or think you can't do a thing, you're right. Так вот, скажу вам, вы правильный и неправильный вариант. Если бы, допустим, русский человек, приехавший сюда, только изучивший язык, неправильно говорил бы это слово, скорее всего, он бы произнес это предложение так, или, по крайней мере, начал бы так. If you think you can do a thing, or think you can't do a thing, you are right. Заметили слово think? Думаешь. If you think, надо говорить. Think. Язык в совершенно другом положении. Как вы это найдете положение между зубами, не знаю. If you think – правильно. If you think – неправильно. Слово think, кстати, это значит потонуть, а не думать. Да? То есть получается, что вы говорите? Вы говорите, если вы тонете. If you think – это значит, если вы тонете. А if you think – это значит, что если вы думаете. Да? Think. Язык вперед между зубами, понимая, что прикус может быть неправильный, у меня тоже неправильный. Но ничего, как-то надо найти это положение. If you think, еще раз, think, это правильно. Ну ладно, поехали дальше. Вы поняли, да, вот эту цитатку, которая мне нравится? Ну, одним словом, надо было мне, я решил так, если не найду цитату, а мне надо было писать, кстати. Эта глава, кстати, была написана о open-source программном обеспечении определенном. Ну, думаю, попробую найти цитату про вот это open-source обеспечение. А если я ее не найду, ну, так сам придумаю. What's the big deal? Не боги горшки лепят, я могу и сам придумать цитату, правда? Ну, вот так. И решил придумать цитату про open-source обеспечение. Ну, и вот я написал такую фразу, где-то минуты 2-3 подумал, и написал такую фразу, которую решил сделать эпиграфом. 99% людей, которые отказываются использовать программное обеспечение до того, как оно не будет open source, они на самом деле не планируют и никогда не будут даже смотреть на этот open source впоследствии. Вот, я написал такую фразу, но думаю, спрошу у людей тоже, как говорится, помощь зала. Спрошу у людей. И вот я там в блоге написал, ну, в английском, что, мол, вот так, ребята, хочу написать такой эпиграф. Может, как он вам? Если не согласны, скажите. Если согласны, тоже скажите. Ну, мне там несколько человек ответило, но мне один ответ понравился, в котором человек по имени Мурат, он, я знаю этого читателя моего, он живет в Турции, но вот он написал такую вещь, что он привел, в принципе, аналог, он говорит, ну, вот ты пишешь, что люди не будут читать этот source code, конечно, не будут, но все равно хорошо его иметь. И вот он мне говорит, что, в принципе, люди и вот эти вот подушки воздушные, которые в машинах есть, тоже они как бы не собираются ими пользоваться, но тем не менее, это хорошо, что они есть. Вот, ну и вот, когда я это прочел, эту фразу, то я в результате решил совместить то, что я написал, и то, что мне ответил Мурат, и вот, ну, естественно, я его имя упомянул в книжке, и получается так, что 99% людей, которые отказываются использовать software, пока оно не будет open-source, ну то, никогда на самом деле даже не посмотрят на его open-source, если это будет сделано. А вот ответ, многие люди даже не планируют использовать воздушные подушки в машинах, но они все равно хотят, чтобы они там были. Из разговора между мной и Муратом. И вот так родился такой эпиграф в главе номер 6 про open-source, там, в данном случае, связь, networking. Но, тем не менее, вернемся к теме все же. Давайте поговорим, почему же все-таки люди хотят, чтобы чье-то программное обеспечение было open-source, чье-то, я подчеркиваю. Я вообще скажу несколько таких пунктиков. В принципе, взгляд такой довольно циничный, но я считаю, что я имею на это право, потому что я как бы был с двух сторон. Во-первых, я находился с той стороны, как developer, Java developer, например, который любит тоже пользоваться open-source чьим-то программным обеспечением. С другой стороны, я был под другую сторону баррикады, когда наша компания делала продукты, плагины для Eclipse. И вот вначале мы сделали кое-какие хорошие вещи, действительно полезные. Вначале мы даже их продавали. Вот, мы их продавали, мы вернули затраты на свое обеспечение, но продажи идут довольно сложно, если нет какого-нибудь серьезного сейлсмена. На это дело у нас не было ни времени, ни денег, поэтому мы решили отдавать его бесплатно. Выложили все, отдавали бесплатно, и документацию написали хорошую, все люди брали. Вот, но, понимаете, люди, которые берут бесплатно, их как бы не очень волнует то, что они это взяли бесплатно. Они все равно хотят получить нормальный сервис. Они все равно нам писали, задавали вопросы и все такое. И там где-то не работает. Но мы чинили. Но, в принципе, мы как бы думаем, ну, уже дали вам бесплатно, а все равно вы от нас хотите всего. Но не можем мы нанять человека и платить ему деньги для того, чтобы он только отвечал на ваши вопросы и поддерживал это программное обеспечение в хорошей форме. Тогда мы решили, надо его сделать open-source, выложить его как положено, сделать там форумы, чтобы юзеры встречались и друг другу сами по себе и помогают. Но тоже, знаете, чтобы есть большая разница между бесплатным программным обеспечением и open-source программным обеспечением. Даже чтобы выложить его правильно и оформить правильно, тоже нужно время и ресурсы, то есть фактически деньги. Так что были очень заняты, но благодаря кризису у нас такой появился перерывчик, и мы смогли выделить человека, который этим занялся. И, в общем, мы это все подготовили правильно и выложили. Теперь оно open-source, это программное обеспечение. Положили код, как положено, в репозиторе, все как надо. Сделали форумы. И теперь люди начали, в общем, действительно на этих форумах писать. Стали грузить его больше. Конечно, мы все равно эти форумы monitor, как это, мониторим, я не знаю, как, мониторим, что ли, и довольно часто мы отвечаем на вопросы людей, но процесс, как говорится, пошел. Мы видим, что уже одни люди пишут, что у меня такая проблема, а другие люди, у которых уже была такая проблема, им отвечают. Ну, в общем, мы именно за это боролись. Но все-таки вернемся к такому циничному взгляду на почему люди хотят, чтобы чье-то программное обеспечение было open-source. Несколько причин, которые я вижу. Первая причина – это то, что некоторые люди просто терпеть не могут эти богатые компании, которые производят программное обеспечение, и они хотят, чтобы убрать контроль из этих компаний, чтобы эти компании свое же собственное программное обеспечение поменьше контролировали. Не волнует. Who cares, что они потратили кучу денег на то, чтобы его сделать и все такое. Не волнует. Это первое. Кстати, мне пришла в голову такая вещица. Вот этот Eclipse, все любят джавовские девелоперы, любят Eclipse Platform, очень успешное программное обеспечение Eclipse. А я не знаю, знаете ли вы такой маленький-маленький фактик, что откуда оно пошло, этот Eclipse? Наверное, этот факт вы знаете, что оно изначально пошло из IBM. Но я не знаю, все ли знают о том, что IBM сделала donation, оно отдало просто так кода на 40 миллионов долларов. То есть они потратили 40 миллионов долларов, чтобы написать такое основание для вот Eclipse, а потом они ему выдали так называемый Eclipse Foundation, и потом уже пошел open source. Так что этот очень успешный проект, open source, не был сделан в гараже, а он начался с 40-миллионного вложения. Но вернемся все-таки. Следующая причина, почему люди хотят, чтобы чье-то программное обеспечение было open source. Причина следующая. Некоторые из таких людей были воспитаны как коммунисты и не любят, когда другие люди работают много и делают деньги, продавая продукты своего собственного труда. Вот так. Я когда-то работал в одной компании у одного человека, и хозяин этой компании, небольшая компания, но он говорил просто такую фразу. Вот он так считал, американец. Он так считал. All people who drive Lexus are assholes. Что переводится так? Все люди, которые ездят на Лексусах, засранцы. Asshole. Засранец. Кстати, интересно, я эту фразу вернул в одной из статей не так давно. И редактор журнала заменил эту фразу на jerks. То есть все люди уже не assholes, а jerks. Ну, типа козлы. Не так сильно, но что делать. Ну вот так, что я хочу сказать, что ментальность, подумайте, ментальность этого человека. Он считает, что если у людей есть деньги, чтобы ездить на Lexus, они уже засранцы. Почему он так считает? Это просто ненависть такая, знаете, воспитанная с детства к богатым людям. Это неправильно, это плохо. И такой подход нам не нужен. Когда-то раскулачивали, если вы помните, если кто-то из вас еще застал это. Поднимите руку, вы, если вы жили в это время, когда раскулачивали, когда крестьяне работали хорошо, за это получали. А другим не нравилось, тем, которые бухали и ничего не делали. Да? То же самое здесь. Кого волнует, что компании вложили очень много денег, чтобы сделать это программное обеспечение? Отдай бесплатно. А более того, если оно еще не очень хорошее, так мы еще будем поливать так эти компании, которые отдали бесплатно. Ну, я уже не говорю о том, что происходит с пиратством, когда просто в отдельно взятых странах все берется бесплатно. Но это не мешает людям, которые все это взяли бесплатно, становиться в позицию и поливать грязью компании, которые сделали это софтверное обеспечение. Почему? Потому что они его немножко не так сделали, как им надо. Их это раздражает, им это действует на нервы, но им не действует на нервы то, что они лицензии не заплатили, правда? А то, что они украли это программное обеспечение, вот это им не действует на нервы. На себя же кто хочет посмотреть, правда? А вот эти гады должны давать все бесплатно, и более того, они должны делать так, чтобы нам было очень хорошо, чтобы нам нравилось. Вот, дальше, третья причина. Некоторые не любят слово proprietary. Не знаю, есть ли аналог в русском языке. Proprietary – это чье-то. Не open-source, не общее, а proprietary software. Итак, еще одна причина. Они те люди, которые хотят, чтобы чье-то программное обеспечение было open-source, то не собираются его на самом деле сами читать, но они надеются, что если его кто-то выложит source-код, найдется все-таки какой-то один процесс у действительно умных людей, и эти умные люди потенциально смогут его починить, если что не так, улучшить его, если тоже нужно будет, и выложить обратно. Поэтому и поднимается шум, а вдруг какие-нибудь умные ребята починят, помогут, улучшат. Ну вот так, и некоторые еще, и последняя причина, не последняя еще, еще люди думают, что это хорошо, когда программное обеспечение open source, но там они надеются и, в общем, наивно верят, что тогда все баги будут починены быстрее. И вот эти request for improvement, иногда говорят RFI, запрос на улучшение чего-то, они будут замечены намного раньше, если это open source, обеспечение. Хотя это очень спорный вопрос. Я уже видал, что происходило с Java, когда выкладывали, когда Java сделали open source, сделали так называемый bug parade, парад баг, и там говорили людям, голосуйте за баги, если ваши баги поднимутся наверх, и они будут замечены и починены. Брехня. Не будут замечены, не будут починены. Некоторые баги в bug parade в Java там по 7 лет сидели там на первых местах, и никто их не чинил. Так, пошли и последнее. И последнее. Они хотят, многие компании или люди, которые работают в компаниях в IT departments, они хотят иметь возможность копировать это software и не волноваться о том, правильно ли они или достаточно ли купили лицензии. Вот. Ну, хотя на самом деле это тоже огромная тема. Даже open source software имеет много различных лицензий. И адвокаты в компаниях, бизнес-лойерс, они всегда следят за этим и очень внимательно читают все эти лицензии, хотя они даже open-source и бесплатные. И прежде чем они возьмут это, они очень долго будут проверять, годится ли им такая лицензия вот этого open-source-нутого обеспечения. Вот так. Ну а теперь еще такая группа ответов или мыслей по поводу того, а почему же люди хотят open-source свое собственное software, которое они сами сделали? Почему они хотят его выложить в open source? Ну, чтобы сказать просто, как я считаю, главная причина – это то, что они не смогли его продать. Вам будут рассказывать всякие благородные причины, будут говорить, хотел сделать «I wanted to make the world a better place». Хотел мир сделать лучше, и вот я его донейтнул, и отдал его все. Неправда. Причина одна – не смогли продать. Пытались, так пытались, всяк пытались, не смогли. Вот и выложили. Это относится ко всем и ко мне в том числе, и к нашей компании тоже. Не смогли продать, не смогли заработать, решили пойти там по-другому. И это главная причина, чтобы вам что ни говорил, не слушайте. Есть одна. Ну а теперь есть такие мелкие, более мелкие причины, почему люди выкладывают свое собственное программное обеспечение. Может быть, они совсем мелкие, но причины. Вот. Они не смогли продать его не только за большие деньги, но не смогли продать его даже по 99 центов, ну, типа как айфоновские приложения продаются, даже и за эти не смогли деньги продать. Дальше. Другая причина. Компания не может нанять дорогого сейлсмена, который посещает те же самые клубы по игре в гольф, как президенты крупных компаний. Ну вот не может нанять компания, вот и отдает его бесплатно. Дальше. Так как течение вот это, движение за open source, даешь open source продукты, уже достигло такого движения, что у многих, как я уже говорил, сам факт, если у вас программное обеспечение не open source, это вам дает какой-то bad image. Понимаете, и даже уже ради этого многие готовы отдать его бесплатно, свое же собственное образование. Вот. Еще одна причина – это то, что просто отдавать программу, я уже об этом говорил, просто отдавать программное обеспечение бесплатно – это полдела, и этого мало. И просто уже надоедает отвечать на вопросы, технические вопросы, ну, типа, поддерживать production support человека на свое же бесплатное программное обеспечение, чтобы отвечал на вопросы людей, которые им пользуются. Ну, и выкладывает его в open source. Вот. А еще есть такая причина, когда программное обеспечение нехорошее, неудачное. Некоторые умники пытаются его сделать такой хороший пиар-ход, и они с громким шумом говорят, вот мы его отдаем в open source. Это было, я помню, я когда-то года 4 назад, я помню, у WebLogic была такая версия IDE, ну, типа Eclipse, что-то типа Workbench. Такая гадость редкая, ну, просто редкая гадость. И вот она была непопулярна, и все, ну, у меня так получилось, я однажды был на проекте, где мне просто вынуждали им пользоваться. И поэтому я знаю, что это была редкая гадость. И вот потом, через некоторое время, я услышу или вижу статейку в газете, где написано с большим апломбом, как WebLogic отдает в open source вот этот Workbench. Но это просто мусор. То есть это garbage, понимаете? Но видно, их лоер или кто-то из PR-команды, когда услышали, что хотят от него избавиться или прекратить его поддерживать, это был еще тот Workbench, который до эклипсовской версии был у них, они, видно, им сказали, вы что, ребята, что вы делаете? Зачем вам выбрасывать на свалку его? Мы лучше его отдадим в open source движение, и нам это для пиара будет хорошо. Ну, это типа того, что отправить, скажем, в Африку какие-нибудь консервы, у которых срок использования подходит к концу. Или лекарств. Правда? Примерно то же самое. Ну, вот так. Но еще есть одна как бы важная вещь, почему люди хотят отдать свое программное обеспечение в open source. Я бы сказал, что это может быть на самом деле вот эта главная вещь. Люди хотят увеличить значительно, существенно увеличить количество пользователей своего продукта. И потом превратить маленький процент этого количества бесплатных пользователей в платящих пользователей. Например, если так, скажем, вы продавали software за небольшие деньги, у вас было, ну, 50 клиентов или 100 клиентов, и вы получали небольшие деньги, то надежда в том, что если вы его выложите в open source, и людям оно будет нравиться, тогда вы резко увеличите количество юзеров, скажем, их станет 1000, ну, а может быть, еще 50 из них станут вашими платящими клиентами. Почему бы они будут платить? Потому что многие большие компании, если им нравится open-source обеспечение, они хотят купить production support, они хотят купить тренинг на него. Не знаю, если вы когда-нибудь сталкивались с этим, но, например, такие open-source продукты, как Spring, к примеру, Framework, или Hibernate из джавовского мира, или там JBoss, например, если взять. JBoss. Если вы когда-нибудь смотрели, сколько стоит их тренинг, посетить класс 5-дневный, у вас, наверное, волосы поднялись бы дыбом. Ну, что, это можно понять. Они не делают деньги на продаже лицензии своего софтвера, они пытаются как-то по-другому заработать деньги. То есть, а по-другому это как? Продавая production support большим компаниям, как говорится, здесь 24/7 это значит, что 24 часа и 7 дней в неделю у вас есть production support 24/7. Или тренинг, ломить большие деньги за тренинг. Так что, таким образом, open-source компании пытаются заработать пару копеек. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел вам сегодня рассказать на эту тему бесплатного и open-source программного обеспечения. С вами был Будам. Будьте здоровы, ребята. 26, а у вас, наверное, уже 27 марта 2009 года. Пока.